Но как сопоставить это объяснение с книгой «Бытие», глава 6, стих 20, где Бог обещает Ною, что «из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых»? Кансдейл отвечает, обращаясь к предшествующему, более общему изложению в «Бытие», глава 6, стих 19, «Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре». Однако при этом он не уделяет внимания последующим, более подробным изложениям в «Бытие». «По паре мужского пола и женского вошли к Ною в ковчег, как Бог повелел Ною. И вошедшие мужский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог, и затворил Господь за ним». Роберт Джемайсон утверждает, что они принуждены были двигаться, побуждаемые божественной силой свыше, так как иначе невозможно объяснить их шествие к ковчегу парами. Бернард Рам, отрицая теорию всемирного потопа и возражая против того, что была необходимость во всех этих чудесах, тем не менее соглашается, что для того, чтобы войти в ковчег, животные должны были двигаться, будучи побуждаемы божественным инстинктом. Почему же некоторые христианские ученые не решаются отбросить целую цепь бесконечных догадок и просто признать, что Бог, и только Бог, был в силах привести в ковчег по паре от всех наземных животных? Задачей Ноя было построить ковчег и предостеречь мир о грядущем Божьем суде. Множество людей того времени, годами смеявшихся над предостережениями Ноя, были затем поражены или даже приходили в ужас при виде этого потрясающего зрелища, шествия по направлению к ковчегу десятков тысяч животных, безусловно ведомых силой Божией. Но на этом еще не заканчиваются все возражения. Так Рональд Янгблод задает вопрос, как могли 8 человек прокормить десятки тысяч разных видов животных со всего мира, да еще и ухаживать за ними? Как могли эти несколько человек обеспечить всех этих животных особой пищей и создать для них необходимые жизненные условия? Другой христианский ученый рисует мрачные картины повадок диких животных, напуганных движением ковчега по воде, в то время как отчаявшиеся люди, их сотоварищи по заточению в этом плавучем зверинце, тщетно пытались усмирить их, а также хоть как-то справиться с возрастающими затруднениями, связанными с улучшением санитарных условий. Бернард Рам убежден в том, что уборка навоза и доставка корма животным совершенно истощили бы силы тех 8 человек в ковчеге. Подобное понимание явно противоречит смыслу событий, ясно изложенных в Священном Писании. Наш Бог не есть Бог не устройства, но порядка. Первое послание к Коринфянам, глава 14, стих 33. Если Бог поставил Ноя в такое положение, употребив сверхъестественные средства, то неужели у Бога не было силы, чтобы поддержать существование как его самого, так и всех, кто был с ним? В аналогичной ситуации оказался и автор книги «Бытие», когда много лет спустя он вывел свой народ из египетского рабства при помощи сверхъестественной силы Божьей и оказался в явно безнадежном положении в безводной пустыне, где должен был находить воду и пищу для миллионов людей. Разве тогда божественный промысел не осуществился над Моисеем и его народом? Каждый изучающий Писание может сам ответить на этот вопрос. Внимательно читая «Бытие», в главе 8 стихе 1 мы находим ключ к разрешению этой, казалось бы, неразрешимой задачи. Здесь говорится, что Бог вспомнил о Ное и всех животных в ковчеге. Когда в Ветхом Завете говорится, что Бог вспомнил, это выражение содержит в себе идею верности Божьей любви и его своевременного вмешательства. Божье воспоминание о ком-то всегда направляет фокус его внимания на предмет воспоминания. Однако Роналд Янгблад возражает, что не стоит обращать внимание на то, что Бог вспомнил Ноя, потому что предложение, частью которого является эта фраза, говорит о понижении уровня воды, а не о ее прибытии. Иначе говоря, он утверждает, что особое Божье попечительство о ковчеге и его обитателях было проявлено только в конце второй половины потопа. Янгблад заверяет нас, что без особого Божьего попечения в первые месяцы потопа быстро поднимающиеся воды, что свидетельствовало бы о всемирном характере потопа, произвели бы подводные течения такой силы, что в щепки разбили бы ковчег, ударяя его о скалы и склоны гор. Исходя из этого, доктор Янгблад делает вывод, что потоп был явлением местного характера, и Ной и его семья были в состоянии сами, без сверхъестественной Божьей помощи, справиться с небольшим количеством животных в небольшого размера ковчеги в первые 5 месяцев потопа. Заслуживает ли доверия подобный взгляд некоторых богословов на повествование книги «Бытие»? Ни в коем случае. Так как «Бытие», глава 8, стих 1, ясно указывает на то, что рука Божьего попечения была над ковчегом и его обитателями на протяжении всего потопа, длившегося целый год. Если же воды потопа покрыли только определенную местность, то не странно ли, что Бог проявил свою защиту и помощь только в последние несколько месяцев потопа, когда опасность была гораздо меньше, чем в начале? Но тогда может возникнуть вопрос, каким же образом мог Бог управлять животными в ковчеге, что Ной и его семья справились с этой непосильной для них задачей. Мы считаем, что Бог действием своей силы поверг животных на целый год в состояние, подобное зимней спячке, в результате чего их физические функции и были сведены до минимума. Но если это так, возражает Янгблад, то как понимать слова «Бытие» в главе 6, стихе 21? «Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищею». Выходит, что, скорее всего, животные в ковчеге должны были жевать, а не находиться в спячке во время своего годичного плавания. Мы полагаем, что запас пищи был сделан для животных не на весь год, а только на первое время, пока Бог распределял их по стойлам или отделением, как сказано в книге «Бытие», которые он поручил Ною сделать. Ввиду того, что животные заходили в ковчег в течение 7 дней, можно полагать, что некоторые из них, прибыв в ковчег, были обессилены и проголодались, а поэтому и набросились на приготовленный Ноем корм, прежде чем Бог подверг их состоянию спячки. Какими библейскими данными можно это подтвердить? Во-первых, мы допускаем, что Бог сверхъестественным образом управлял природными функциями этих животных, начиная с того момента, когда направил их к ковчегу, затормаживая инстинктивные наклонности во время передвижения. Все остальные предположения оказались неподходящими. Во-вторых, в течение года, пока длился потоп, не происходило размножения животных, даже кроликов, так как в ковчеге было достаточно места только для одной пары каждого вида, и потому все животные как вошли до потопа парами, так же и вышли парами из ковчега. Заметьте, что только после того, как Ной вывел животных из ковчега, Бог повелел: «Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле». Глава 8, стих 17. К тому же, даже если предположить, что только домашние животные были взяты в ковчег, как утверждает Кансдейл, Филби, Кустенс и Рам, все равно уход за сотнями животных на этой плавучей барже на протяжении многих месяцев был бы совершенно непосильным для 8 человек. Книга «Бытие» чрезвычайно последовательна в описании всего процесса, как сбора животных в ковчег, так и ухода за ними на протяжении года, пока длился потоп. и указывает на явную взаимосвязь между Божьим сверхъестественным вмешательством и его руководством в использовании всех естественных явлений и процессов. Поднятие океанских вод. Третьим аспектом, ясно подтверждающим сверхъестественное происхождение потопа, является поднятие океанских вод до такого уровня, что «разверзлись все источники великой бездны». Бытие, глава 7, стих 11. Согласно Библии, в этом явлении полностью исключена возможность случайных сочетаний природно-геологических причин, так как в Слове Божьем говорится, что в этот процесс были вовлечены все источники великой бездны и что все они разверзлись в сей день, а именно в 17-й день второго месяца, в 600-й год жизни Ноя. Этот день воистину заслуживает особого внимания в мировой истории, ибо именно в этот день Бог могущественно нарушил первоначальный баланс первобытных материков и океанов и допустил такую гигантскую катастрофу, что весь тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. Второе послание Петра, глава 3, стих 6. Этот процесс заключался в подъеме океанского дна, сопровождавшемся гигантскими взрывами магмы и пара в подокеанских и подземных глубинах. Параллельно с этим совершалось опускание материков, и весь процесс длился 6 недель, пока воды потопа не достигли своего высочайшего уровня и не покрыли самых высоких гор. Глава 7, стих 20. Воды оставались на этом же уровне в течение 110 дней, пока не было истреблено все живущее на материках. Уникальность подобного геологического прекращения жизни в истории Земли подчеркивается в книге «Бытие» в главе 8, стихах 21-22. «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Впредь, во все дни земли сияние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Это Божье обетование было запечатлено видимым образом радугой завета в книге Бытие, в главе 9, стихах 8-17, и позднее подтверждено в Исаии, в главе 54, стихе 9. «Я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю». Что также убедительно свидетельствует о сверхъестественном и уникальном характере этой глобальной катастрофы – потопе. Низвержение вод сверху. Большинство исследователей считает, что под выражением «вода над твердью» книги Бытие, главе 1, стихе 7, подразумеваются дождевые тучи и обосновывают свою точку зрения тем, что нынешние атмосферные условия в основном сохранились без перемен со дня творения. Однако это понятие серьезно противоречит ясному изложению в книге Бытие, в главе 7, стихах 11-12, что «разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. Здесь говорится о разрушении громадного прозрачного парового покрова над землей, существовавшего только в допотопный период, так как потребовалось 6 недель, на протяжении которых эта огромная масса воды низверглась на землю. Для сравнения, представьте себе, что если бы все ныне существующие в атмосфере воды излить на землю, то вся поверхность земли могла бы покрыться водой только на частицу дюйма. И для этого не потребовалось бы 6 недель, но достаточно было всего нескольких часов. Если паровой покров таких небывалых размеров окружал Землю, начиная со второго дня творения до потопа, то и климатические условия в то время должны были отличаться от нынешних. Скорее всего, дождей не было на Земле до наступления потопа. Смотри Евреям, глава 11, стих 7, что еще не было видимо. А в течение всего допотопного периода пар поднимался с земли и орошал лице земли. Бытие, глава 2, стихи 5 и 6. Паровой покров, окутывавший землю, создавал на всей земле равномерную парниковую температуру, исключая возможность расхождений в климатических условиях в разных частях земли. Только после того, как эти воды пролились на землю, навел Бог ветер на землю. А это говорит о том, что на земле впервые появились различия в температуре между экваториальными и полярными районами. В полярных районах, где до потопа в изобилии росли тропические растения и жили тропические животные, внезапно стали накапливаться залежи снега и льда. Весьма значительный вклад в эти рассуждения внесла книга Джозефа Диллоу «Всестороннее исследование на 470 страницах. Воды над твердью, допотопный воздушный покров земли. Чикаго, 1982 год». Библиография к этой книге включает обширную личную переписку автора с ведущими специалистами по этому вопросу, раскрывая перед нами гигантский труд, проделанный им по исследованию данной темы. Главной темой книги Диллоу является утверждение, что Бог в дни творения окружил Землю теплым паровым покровом, в котором в недавнем геологическом прошлом были сконденсированы громадные количества воды, которые теперь на протяжении 40 дней низвергались на Землю. Это явление было вызвано извержениями вулканов и привело ко всемирному потопу. Ключевые утверждения в его исследованиях сводятся к следующему. Первое. Около 12 метров воды, увеличивших давление на 1,14 атмосфер, выпадали со средним количеством осадков 1,25 сантиметра в час в течение 40 дней в начале потопа. Второе. Сгущение парового покрова во время потопа стало причиной резкого падения атмосферного давления до нынешнего уровня. Третье. Это сгущение было вызвано, по-видимому, извержением в атмосферу вулканического пепла. Значение вклада Диллоу в наше понимание последствий разрыва парового покрова и анализ внезапной гибели от холода мамонтов в Сибири будут рассматриваться нами в третьей главе этой книги. Итак, мы видим, насколько тогдашний мир, как называет его апостол Петр, резко отличался от нынешнего неба и земли. Второе послание Петра, глава 3, стих 6. Седьмое. Одной из наиболее важных причин, способствовавших появлению этих различий, было сверхъестественное Божье действие. Он открыл окна небесные, в результате чего те воды, которые были над атмосферой, твердью, обрушились на землю всемирным дождем, что больше никогда не повторится, чтобы впервые после второго дня творения соединиться с земными океанами. Поэтому именно божественное вмешательство, а не случайное взаимодействие природных геологических сил, является ключом к пониманию возникновения потопа и тех глубоких геологических и метеорологических изменений, к которым это событие привело. Образование современных океанских водоемов. Так же, как начало потопа отличалось сверхъестественным божественным вмешательством, окончание его тоже было проявлением сверхъестественного Божьего чуда. И если бы не произошло этого последнего Божьего вмешательства, воды покрыли бы землю навсегда, и всякая земная жизнь прекратилась бы. Два места в Священном Писании, разделенные в Ветхом Завете большими отрезками времени, свидетельствуют именно о таком исключительном Божьем вмешательстве. Первое место мы находим в книге «Бытие» в главе 8, стихах 2-3, где говорится о том, что закрылись источники бездны. Вода же постепенно возвращалась с земли и стала убывать. Ввиду того, что извержение источников бездны требовало поднятия дна океанов, прекращение извержения этих источников подразумевает обратное действие, посредством которого образовались новые и гораздо более глубокие водоемы, чтобы служить громадными водохранилищами для тех двух океанов, которые были до потопа разделены друг от друга атмосферным пространством. Бытие, глава 1, стих 7. Естественным результатом спада воды было то, что вода постепенно возвращалась с земли, позволяя материкам вновь выйти из океанов, как это произошло с ними в третий день творения. Второе место Священного Писания, которое проливает свет на прекращение потопа, мы находим в Псалме 103, стихах 6-9. И хотя в этих стихах есть несколько образных выражений, в них ссылка на потоп носит явно исторический характер. Например, обратите внимание на стих 6. «На горах стоят воды». И на стих 9. «Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю». В Псалме 103 содержится явное указание на завет в радуге, описанной в 9 главе книги «Бытие», где Бог заверил человечество в том, что всемирного потопа никогда больше не будет. И, наконец, приблизительно в 600 году до Рождества Христова мы находим подтверждение того же обетования. «Меня ли вы боитесь, — говорит Господь, — предо мною ли трепещете? Я положил песок границею морю, вечным пределом которого не перейдет, и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут». Одного такого потопа было достаточно, чтобы навсегда показать владычество, святость и могущество Бога как судьи всего человечества, и потому мир никогда больше не увидит ничего подобного. Главное утверждение в этом месте Писания, важное для нас при изучении данного вопроса, мы находим в начале 8 стиха. «Восходят горы, нисходят долины». Дословный перевод с древнееврейского. Мы уже видели в книге «Бытие» в главе 8, стихе 2, что перед концом потопа уровень воды во Всемирном океане стал снижаться, и с этим вполне согласуется выражение «нисходят долины». Бог сверхъестественным образом понизил некоторые части земной коры, и в эти места, которые Бог назначил для них, воды бежали и быстро уходили, чтобы оставаться там, пока существует земля, и никогда больше не покрывать материков. Некоторые исследователи Библии отрицают, что 103-й Псалом относится к потопу и Божьему завету в радуге, потому что подбор слов в нем схож с 38-й главой книги Иова, так как принято понимать, что здесь имеется в виду поднятие материков из океанов на третий день творения задолго до наступления потопа. Безусловно, если в двух разных случаях на протяжении истории Земли материки внезапно поднимались из воды, то мы должны найти схожее выражение в Библии для описания столь грандиозных геологических смещений пластов. Однако в Писании указывается на, по крайней мере, два важных различия между этими событиями. Во-первых, первозданные океаны не покрывали существовавшие прежде горы. Во-вторых, первозданным океанам не были поставлены пределы вечным постановлением: «Ты положил предел, который не перейдут и не возвратятся покрыть землю». Образование современных горных хребтов. Необходимо отметить, что в 103-м псалме выражена одна важная мысль, которая в книге «Бытие» лишь подразумевается. Кроме того, что были образованы новые и более глубокие бассейны океанов, еще и воздвигались горы. В древнееврейском подлиннике сказано «восходили горы, нисходили долины». Это не может означать всего лишь то, что по мере того, как убывали воды, горные вершины стали показываться над поверхностью вод, как если бы Ной описывал свои наблюдения, выглянув из окна в ковчеге. К тому же, в данном случае параллельная фраза «нисходят долины» не будет иметь смысла, и нарушится явная связь с книгой «Бытие», главой 8, стихом 3. В Псалме 103 фактически говорится, что Бог сверхъестественным образом сдвинул горные хребты материков, чтобы уравновесить их соотношение с новой глубиной океанов. Таким образом, топография нашей планеты, какой мы видим ее сегодня, сформировалась не в результате бесконечных изменений на протяжении длительного периода времени, как утверждают модернисты, объясняя образование гор, а в результате внезапного могущественного действия Бога, вследствие которого из Всемирного океана выдвинулись новые материки, а наносные осадочные пласты, образованные в результате сильнейших течений на протяжении целого года потопа, были подняты на тысячи футов над уровнем моря в горных частях земли. Такое толкование 103-го псалма, между прочим, разрешает одну из величайших проблем, связанных с понятием о всемирном потопе. Часто и не без основания приводят довод, что в наших океанах нет достаточного количества воды, чтобы покрыть все горы на земле, даже в том случае, если бы поднять дно океанов до нынешнего уровня моря, так как многие горы превышают 6000 метров, а воды в среднем хватило бы только, чтобы покрыть горы высотой в 3600 метров. Но если эти горы с их морскими окаменелостями поднялись до своей нынешней высоты после потопа, можно сделать вывод, что ни одна из высоких гор до потопного времени не превышала 2000 метров. Заключение. Если бы истина о сверхъестественном происхождении потопа, подтвержденная выше различными местами из Священного Писания, была со всей серьезностью воспринята каждым евангельским верующим, он тотчас бы распрощался с общепринятым подходом ученых-геологов к истории нашей планеты, так как они совершенно пренебрегают свидетельством книги «Бытие» об этой важной всемирной катастрофе и пытаются чисто натуралистическими способами объяснить геологические и палеонтологические характерные особенности Земли. Потоп проводит резкую разделяющую черту между современным миром с его однообразным циклом посева и жатвы, лета и зимы, и тогдашним миром с его низкими горами, не имеющими окаменелостей и льдов, с бездождевым небом, с одинаковым по всей земле теплым и влажным климатом, с мелководными морями. Преобразование, положившее конец прежнему и создавшее настоящий мир, в такой же мере внезапно разрушительны и катастрофичны, как и грядущие великие преобразования, которые, уничтожив современный мир, положат начало новому небу и новой земле, согласно Откровениям, главе 21, стиху 1. Поэтому наш сегодняшний мир с присущими ему природными явлениями никак не в состоянии установить верного научного критерия для объективной оценки процессов, относящихся как к вечности прошлого, так и к вечности будущего, так как наш мир представляет из себя всего лишь уникальный космический промежуток, зажатый с одной стороны водами свершившегося всемирного потопа, а с другой стороны грядущим огнем. И как далеки современные научные выводы от истинного понимания прошлого и будущего Земли, а также человечества, когда, игнорируя Библию, они оказываются бессильными осмыслить и измерить вечную сущность прошлого и будущего. А поэтому христиане, стремящиеся чтить Бога и Его Слово, должны стремиться поступать так, чтобы не оказаться виновными в попытке исказить Библию, непогрешимое Божье Слово, прибегая к хитроумным вымыслам человеческих преданий и толкуя свидетельство Библии о потопе согласно человеческим традициям и умозаключениям. Thank you. Ноев ковчег и кенгуру. Вопрос. Каким образом в ковчег Ноя могли попасть кенгуру из Австралии? Ответ. По крайней мере, по одной паре из всех видов животных, дышащих воздухом, в том числе и кенгуру, должны были жить на том же континенте, где строился ковчег, чтобы они могли под водительством Божиим собраться к Ною. Бытие, глава 6, стих 20. Глава 7, стих 9. Вопрос. Каким же образом кенгуру после завершения потопа добрались с горы Арарат в Австралию? Ответ. По-видимому, отрезок земли внушительных размеров соединял Азию и Австралию в первые годы после потопа. В период этой самой напряженной фазы ледникового периода огромное количество воды в виде льда скопилось в полярных районах, в результате чего уровень океанов был на сотни метров ниже, чем сейчас. В «Атласе мира», выпущенном в 1981 году, даже в настоящее время ясно просматривается мелкая континентальная отмель, которая тянется от Индокитая до Австралии. Ноев ковчег в сравнении с современными кораблями. Вплоть до XIX века, когда начали строить первые суда-гиганты из металла, ковчег Ноя оставался крупнейшим из когда-либо построенных морских судов. Размеры ковчега составляли приблизительно 150 на 25 метров. Еще в 1858 году самым крупным судном был пассажирский пароход «Гималай» размерами 73 на 11 метров. В том же году Бруннель построил корабль «Грейт Истерн» размерами 211 на 25 метров и грузоподъемностью 19 тысяч тонн. Его объем был в 5 раз больше, чем у любого из существовавших тогда кораблей. Достижения Бруннеля были настолько значительны, что на протяжении 40 лет, в век большой конкуренции, самые крупные из строившихся кораблей – были меньше, чем Грейт Истерн. Авторы древней вавилонской летописи, описывая ковчег в форме куба, обнаруживают свое невежество, так как при подобной форме судна оно могло бы только медленно вращаться на месте. Описанные в Библии пропорции ковчега совершенны. При размерах 150 на 25 метров пропорциональное соотношение будет 6 к 1, так как гарантируют наилучшую устойчивость судна при килевой и бортовой качке. Изучив пропорции 6 современных кораблей различных моделей приблизительно такого же размера, мы в среднем получим пропорциональное соотношение 8,1 к 1. Пропорции гигантского лайнера «Королева Елизавета» составляют 8,6 к 1, тогда как пропорции корабля «Канберра» составляют 8,2 к 1. Однако эти суда были сконструированы для скоростного передвижения, тогда как ковчег нет. Пропорции некоторых современных гигантских танкеров в среднем составляют 7 к 1. Еще более интересное соотношение размеров корабля «Великобритания» конструкции Бруннеля 1844 год. 98 на 15,5 на 10 метров, почти точно с такими же пропорциями, как у ковчега. Исчисляя пропорции для постройки своего корабля, Бруннель воспользовался опытом, накопленным кораблестроителями на протяжении многих поколений. Ковчег же был первым подобным сооружением. Фредерик Филби, переосмысливая потоп, Страница 93. Индонезийские и американские динозавры. Ученые-эволюционисты убеждены, что динозавры вымерли за миллионы лет до появления на Земле человека. Однако Библия говорит о том, что люди и динозавры жили в одно время. Например, в послании Римлянам, главе 8, стихах 20-22, говорится, что до грехопадения Адама животные не умирали. Следовательно, смерть и окаменелость останков динозавров могли произойти только после проклятия в Эдемском саду, описанного в 3 главе книги Бытие. Свидетельством этому являются такие виды динозавров, как бронтозавр диплодок, обитавшие в Иорданской долине еще в 2000 году до нашей эры, и мы находим упоминание о них в книге Иова, в главе 40, стихах с 10 по 19. «Вот бегемот поворачивает хвостом своим, как кедром. Это верх путей Божьих». В некоторых изданиях Библии в заметках на полях утверждается, что это гиппопотам, хотя это явно противоречит описанию «хвост его, как кедр». Научные открытия нашего времени подтверждают библейское откровение. Если рассматривать слово «динозавр» в его первоначальном смысле, вселяющее ужас ящерица, то динозавры и по сегодняшний день еще не вымерли. Около 1000 громадных ящериц-драконов все еще живут на небольшом индонезийском острове Комодо. Американский аллигатор, этот уже на 99% вымерший вид, в настоящее время редко превышает 4 метра в длину, однако еще в начале этого столетия встречались американские аллигаторы длиной 6,5 метров. Всего лишь 500 лет тому назад птица-динозавр Аэпиорнис длиной 3 метра и весом 0,5 тонны жила на острове Мадагаскар. Наступило время совершенно по-новому рассматривать существование динозавров по отношению к истории нашей планеты и всего человечества. Береговая линия океана – вечный предел. Более 4000 лет тому назад Бог задал Иову вопрос: «Кто затворил море воротами?» И утвердил ему «Мое определение», и поставил запоры и ворота, и сказал: «Доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». В Священном Писании подчеркивается значение Божьего Завета в радуге, заключенного между Богом и человечеством. «Не будет более вода потопом на истребление всякой плоти», указывая этим на уникальность потопа как глобальной катастрофы. Если бы потоп был катастрофой всего лишь местного характера, тогда завет в радуге не имел бы смысла, потому что с тех пор на Земле происходило множество местных наводнений. Приблизительно за 1000 лет до Рождества Христова это обетование было еще раз подтверждено. «Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю». 103-й Псалом, стих 8. Приблизительно в 700 году до Рождества Христова обетование было еще раз подтверждено: «Ибо это для меня, как воды Ноя. Как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя». Исаия, глава 54, стих 9. И, наконец, приблизительно в 600 году до Рождества Христова тоже обетование было снова подтверждено. «Меня ли вы не боитесь, — говорит Господь, — передо мною ли не трепещете? Я положил песок границей у моря, вечным пределом которого не перейдет. И хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но приступить не могут». Одного подобного потопа было достаточно, чтобы навеки продемонстрировать всемогущество, святость и силу Бога, как судьи всего человечества. И потому мир никогда больше не станет свидетелем подобного явления. Высокогорные массивы со времен потопа. Самые высокие горные вершины, покрытые вечными снегами, не могли существовать до потопа. Горы в погибшем в результате потопа мире были низкие, по всей вероятности, не превышая 3000 метров, так как все они были полностью покрыты водами Великого потопа. Покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. Бытие, глава 7, стихи 19-20. Если бы земная поверхность не имела неровностей, океаны покрыли бы ее толщей вод приблизительно в 3 километра. Поэтому, если бы гора Арарат, превышающая 4800 метров, или же гора Эверест высотой более 8000 метров, были бы такой же высоты до потопа, то они не могли бы быть полностью покрыты водой. В Священном Писании говорится, что только после потопа стали воздвигаться горы, достигнув своих современных размеров. Это явление, сверхъестественное и внезапное, происшедшее в результате Божьего вмешательства, сопровождалось также тем, что воды бегут, быстро уходят на место, которое ты назначил для них. 103-й Псалом, стихи 7-8. Геологи безрезультатно пытались найти объяснение тому, какие же силы были в действии для образования высокогорных массивов. Разрушительное действие речных разливов. Редко кто может оценить по достоинству потрясающую силу стремительно несущейся воды, которая сносит и переворачивает на своем пути буквально все. Во время разлива реки обычно размывают свои русла до невероятной глубины, откладывая большое количество осадков как на захваченной наводнением территории, так и в самом русле реки. При разливе реки Колорадо в каменном дне ее русла остались промоины глубиной более 36 метров. И если в наши дни при наводнениях местного характера возможны подобные явления, то какими же громадными были наносы и выбоины от движения вод, когда без остановки дождь лился на землю более 40 дней, а источники бездны, разверзшись, извергали воду в течение 5 месяцев.